Мы читаем тексты Рабаша, второй том, страница 861, продолжение статьи «Почему благословление не пребывает на исчисленном?». Начинаем со слов «Однако во время подготовки». Напоминаем, что можно задавать вопросы на сайте www.kap.tv. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут транслироваться во время урока. Тексты Рабаша, второй том, страница 861, второй столбец, «Однако». Однако, во время подготовки, то есть до того, как человек удостоился кли, называемого потребность, чтобы у него в руках были силы сделать, что все действия были ради отдачи, эта потребность у него то возрастает, то уменьшается. То есть, иногда он стремится к тому, чтобы Творец дал ему силы, чтобы он мог все делать ради Творца. И он просит, чтобы Творец помог ему. А иногда у него происходит затем падение, что означает, что он не чувствует никакого желания доставить радость Творцу, а хочет только советов и уловок, как наполнить себя наслаждениями в своем желании получать. И если приходит к нему во время падения мысль о духовном, что должны делать действия на отдачу, он начинает думать о Творце. Почему Творец так сделал? То есть, почему нельзя работать ради своей выгоды? И какая разница Творцу, работает ли человек ради своей выгоды? И тогда он вообще начинает размышлять над Торой и заповедями, почему он вообще вынуждает нас страдать и дал нам тяжелые для выполнения законы. Если он на самом деле милосердный отец, почему тогда дал нам выполнять заповеди со множеством страданий и так далее? А иногда, во время подъема, он начинает также раздумывать и о Творце. Для чего дал нам выполнять заповеди, которые должны хранить наши души? То есть, то, что человек вынужден есть, пить и прочее, для чего Творец создал эти вещи? Разве выполняя эти вещи, человек станет более умным и более боящимся Творца? Раз так, то человек спрашивает, для чего необходимы все материальные наслаждения, если он не видит, что от этого будет какая-то духовная польза? Так человек поднимается и падает. То есть, иногда он не понимает, что нам дают материальные наслаждения, потому что он понимает сейчас, что главная цель человека — слияние с Творцом. Если так, то обычные земные страсти для чего были созданы? А во время падения все наоборот. Он спрашивает себя, почему нам запрещены многие вещи? В общем, почему нам запрещено наслаждаться ради себя, а мы должны как будто бы работать ради пользы Творца? А если нет, то мы вынуждены страдать в этом мире и в будущем мире. И такой порядок работы во время подготовки. Это значит, что прежде чем человек удостаивается постоянной веры, он пребывает как камень в проще, когда его кидают из конца в конец, и он видит, что у него нет права выбора. А то, что хотят сверху, то и делают с ним. А он как глина в руках Создателя, и нет у него никакого собственного мнения. И человек должен верить, что все состояния, которые проходят по нему, для его пользы. То есть, именно с помощью подъемов и падений он придет к желательному совершенству. Как сказано, царь, который умерщвляет и оживляет и взращивает спасение. С помощью падений, которые означают смерть в работе, и оживление, которое называется подъем в работе, именно из этого произрастает спасение, то есть человек достигает совершенства. Из вышесказанного поймем то, о чем спрашивалось. Для чего необходимо пересчитывать вообще народ Израиля? Это значит, кому необходимо знать количество, если пересчет является таким опасным делом, как сказано, что благословение не пребывает на исчисленном. А исправление, которое дает выкуп, что оно меняет? В конце концов, мы знаем количество народа Израиля. И также то, что дается благословение в начале и в конце исчисления. Что это нам добавляет? Но в духовной работе, когда все говорится об одном человеке, необходимо знать, что такое Израиль. И как сказано выше, что для того, чтобы достичь лишма, то есть отдачи, начинаем из правой линии, называемой совершенство, что означает, что это человек, на котором пребывает благословение. И в этом смысле человек должен обрести радость, восславлять и благодарить Творца за то, что он удостоил его немного соприкоснуться со святостью. И не важно, сколько у него есть, ведь он знает, что и этого ему не положено. Это означает, что он довольствуется малым. Поэтому ему нечего подсчитывать, раздумывая, сколько свойств есть у него от свойства Израиль. То есть, сколько процентов от его работы он может отнести к Израиль. Иными словами, сколько сил он готов отдать ради святости духовного, ради Творца. Это для него совершенно не важно, так как он говорит, что то, что у него есть небольшая опора на Тору и заповеди, это важнее всех наслаждений в мире. И не стоит об этом спрашивать, что если так, то почему, если это так важно, он довольствуется малым. На это он отвечает самому себе. Несомненно, что у меня нет права на то, чтобы Творец дал мне больше, чем то, что у меня есть. И я только вижу, что есть люди, у которых и этого нет. Получается, что он — это тот самый человек, на котором пребывает благословение, поскольку есть ему чему радоваться. И он видит, что остальные люди радостные и веселые от глупостей. А ему Творец дал разум и понимание, чтобы он смог понять, что ему надо радоваться с Творцом. Это означает, что прежде чем он собирается пересчитывать свое свойство Израиль, то есть то, что есть у него внутри его сердца, сначала благословляют Израиль. То есть он говорит, что свойство Израиль в себе он благословляет, как сказано выше, что у него есть чему радоваться, поскольку благословение пребывает на нем, и он довольствуется малым, тем, что у него есть. А затем пересчитывает Израиль, то есть переходит в свойство Израиль, то есть переходит в левую линию и начинает подводить итоги, сколько у него есть Торы, и насколько есть у него страх перед Творцом. И тогда он видит, что полон недостатков, и тогда может понести поражение, то есть он сможет дойти до отчаяния и сбежать с поля боя. И сказать, что эта работа на отдачу не для него. А войти в работу в одной линии он уже не способен, поскольку не может лгать себе, сказав, что это работа истинная. Поскольку левая линия уже говорит ему каждый раз, что такое истинная работа. И в этом объяснение, что на пересчитанном нет благословения. Потому что всегда есть у него недостатки. Как сказано, нет праведника на земле, который делал бы добро и не согрешил. Получается, согласно правилу, в том, у чего есть недостаток, есть место для присасывания нечистых сил, что означает, что клипа показывает ему, что это не для него. Получается, что такие претензии убивают его. То есть, насколько было у него в духовном, она вытаскивает у него, и он остается в состоянии, грешники при жизни называются мертвыми. И это означает, что на исчисленном нет благословения, потому что он всегда видит недостатки, И в каждом недостатке есть место для присасывания клипот. Это называется поражением. И об этом сказано, не будет мора среди них при исчислении их. То есть, благодаря выкупу не будет смерти из-за пересчета. Что означает, как сказано, что в час, когда работают в левой линии, то есть, несмотря на то, что идут в левой линии, и возможен мор, но из-за выкупа не будет среди них мора. Поэтому дан совет, чтобы не выделять недостаток из-за клипот, пусть каждый даст выкуп за душу свою при исчислении их. То есть, чтобы не смотрели они на недостатки, которые обнаруживаются в то время, когда человек подводит итоги, сколько процентов из них включаются в свойства Израиля. А пусть подведут итог, сколько исправлений они должны сделать, чтобы у них был выкуп за душу перед Творцом. Это означает, что пусть не обращают внимания на недостатки, но на их исправление, благодаря которым их душа, которая была в клипот, выходит из них и сливается с Творцом, что называется, и каждый даст выкуп за душу. И пусть подсчитывают исправление, которое они должны выполнить. И все равно не видят ничего иного, кроме исправлений, как сказано, вексель, который предназначенный для оплаты, как будто уже оплачен. Получается, что когда обращают внимание на исправление, он уже как будто бы исправил их, и нет места недостатку. И это как сказано, и это дадут каждому, кто приступает к указанию. Это можно объяснить так. В то время, когда видят недостатки, это означает, что приступает указание. Половина шекеля, половина, означает, как сказано, в книге «Плоды мудрости» молитва сделала половину. И удел молящегося о себе, что нет у него совершенства, а лишь половина, ибо совершенному не о чем молиться. Потому предостерегают нас мудрецы, чтобы мы не служили за вознаграждение, а лишь за совершенство. Означает, что то, что человек дает, определяется как половина, то есть как кли, которое является желанием получить для себя, которое удаляет от Творца. И должны молиться, чтобы эта кли присоединилась к Творцу, который называется светом. А когда свет светит в кли, это означает совершенство. И это объясняет, что молитва сделала половину, где половина означает кли, ведь нет света без кли. Поэтому, когда он молится и ощущает свой недостаток, тогда есть возможность наполнения недостатка. Получается, что написанное «это дадут», то есть кли, которое является половиной, называется пробуждением свыше. Как сказано, что молитва о недостатке уже является исправлением. Об этом есть притча. Один человек отдал вывести пятна, которые были на его куртке. И он говорит хозяину прачечной: «Я подсчитал количество пятен, которые ты должен вывести, чтобы знать, сколько заплатить тебе». И он просит хозяина прачечной, чтобы тот вывел пятна. И тогда нельзя сказать, что человек придет в отчаяние, когда увидит, что у него есть много пятен. Ведь он не считал пятна, чтобы увидеть, сколько недостатков есть на его куртке. А он, что он считал? Сколько исправлений он должен выполнить. Получается, что он не думает сейчас о недостатках, а думает сейчас об исправлениях. И так или иначе, нельзя сказать, что будет в них, в этих пятнах, порча, то есть, что он сбежит с поля боя, сказав, что работа по пути истины не для него. Получается, что это большое исправление, когда считаем выкуп, а не недостатки, которые есть в людях. И это, как сказали мудрецы, вексель, предназначенный для оплаты, как будто уже оплачен. То есть, когда занимаются исправлениями, он как будто бы уже был исправлен, поскольку он смотрит сейчас на исправление, а не недостатки. Дополнительно, к исправлению выкупом, которое называется «взял Творец у них выкуп за душу», то есть, когда речь идет об исправлениях, чтобы достичь слияния с Творцом, должны благословить до пересчета. Это означает, что должны идти правой линией, которая называется благословением, как сказано выше, что он человек, у которого нет недостатка. А потом переходим к левой линии, которая называется пересчет. А потом вновь переходим к правой линии, которая называется благословением. И это то, что написано, благодаря благословению в начале и в конце состоялось исчисление, и не было среди них мора, и благодаря этому они достигли полного совершенства, истинного совершенства.
Мы находимся в совершенном состоянии. И именно его мы должны раскрыть. Все проходимые нами этапы — это этапы раскрытия. Раскрытие того состояния, которое существует только не по отношению к нам, поскольку раскрывается к нам по отношению к нам постепенно. Поэтому все зависит от получающего, насколько он подготовил себя, насколько он может ускорить себя, насколько его окружение будет готовым помочь ему, поддерживать его. И это тоже зависит только от него. Творец приводит человека к окружению и говорит: «Возьми себе». Все зависит от человека, возьмет ли он и как он это возьмет. И поэтому все исчисление, которое мы должны произвести, находится в наших руках. Все зависит от нашего отношения. И этапы, которые мы проходим, мы должны согласиться с тем, что они обязательны. Каждый из этих этапов, как мы изучаем, что вследствие падения всех светов вниз, нисхождения всех миров и парцуфов, и сферот, и разбиений посередине, и всевозможных остальных процессов, которые произошли в виде подготовки. Мы после этой подготовки должны взойти на этот путь только снизу вверх, по тем же этапам, в реализации этих харишимот, но лишь в предварении нашего желания. В этом все различие, что Творец разбил всю эту картину на части, и нам необходимо между этими частями найти желания, стремления, цели, установить предпочтения, ценности. Короче, так же, как собирают лего, в котором есть как разные цвета, так разные формы, свойства, всевозможные соединения, очень многогранные, которые существуют в каждой из частей. И это должны мы сделать, то есть в предварении нашего желания, которое мы можем выстроить только с помощью окружения. Пока что мы не очень чувствуем свою зависимость от этого, поскольку мы не чувствуем, как мы продвигаемся. Мы не можем высчитать, измерить наш темп продвижения, ступени. Мы не можем отмерить скорость, с которой мы продвигаемся. И поэтому мы не очень-то ищем, как можно ускорить свое развитие. И находимся в каждом состоянии в пассивном виде. Есть, есть. Мы ждем, пока это все пройдет. Вследствие того, что мы производим всевозможные действия, которые не очень-то даже направлены на развитие, это проходит, конечно же, проходит медленно. И приводит к множеству ненужных дополнительных действий, но все-таки проходит. Когда мы приходим к правильному контролю, мы начинаем видеть, что, конечно же, каждое состояние является обязательным. Нет ни одного состояния лишнего, все во благо, все для выяснения, но темп желания, устремления зависит от нас. И группа должна каждый раз работать с каждым из своих членов. А нам нужно работать все время с группой. Это то, что требуется от человека. Если все эти вещи выстроены правильно, мы ускоряем время. И тогда мы на самом деле ощущаем продвижение, а если нет, то продвижение настолько медленное, что мы теряем причину и цель, и этапы не так чувствуются, и все проходит как будто без какой-то внутренней силы, внутреннего действия, которое необходимо в таком продвигающемся процессе, процессе продвижения. Поэтому нам необходимо беспокоиться о том, чтобы именно сосчитывать состояния, ступени, этапы, действия, которые мы проделываем. Беспокоиться о том, чтобы желание зависело от нас, не от самого человека, но от окружения. Мы не раз говорили о том, что духовное находится только в желаниях килим, которые находятся между людьми. То есть, что мы берем любого человека, и вместо всех этих людей мы скажем, через какой-то фильтр, через какой-то прибор видим только их желания. Затем мы проходим еще один фильтр и проверяем желания, не их личные, а общие между ними желания. Те желания, которые совместно между ними, это называется духовным клей. И эти желания не могут быть ни в ком из них лично, но могут пробудиться только вследствие совместного действия, которое называется поручительство. «Не делай своему товарищу то, что ненавистно тебе, возлюби ближнего, как себя». Такие желания, насколько они продвигают их от этапа к этапу, являются, по сути дела, построением кли. Это та половина, которую должны дать со своей стороны творения. И тоже не сами желания, но желание, чтобы стало желанием. Когда мы обращаемся к группе, мы видим, что нет желания к духовному ни у кого, но они могут пробудить себя к просьбе, к молитве многих. И это приводит к свету, который выстраивает кли, а затем уже кли желания, то есть в котором есть уже стремление, он начинает требовать в общем коллективном виде исправлений. И уже такое желание становится душой. Душа — это не личное индивидуальное ощущение, внутреннее, по отношению к человеку, но только общее между всеми. То есть то, что представляется нам материальным, что желание кли — это каждый из нас, в духовном это наоборот. Кли, желание, это то, что находится между нами общее. Поэтому мы говорим, что материальное — это получающее кли с приемом внутрь, а духовное — это кли отдачи, работающее на отдачу наружу, вовне. И поэтому измерения, они всегда внешние. Поэтому мы не можем распознать, что такое духовное. Как можно объяснить его, как раскрыть, почувствовать. И там все измеряется только в соответствии с многими, в соответствии с общей силой. Поэтому условия для получения Торы — нуждаются ли они в Торе, есть ли у них необходимость в них быть как один человек с единым сердцем, находиться в поручительстве. Это является условием. Потому что говорится именно о таком кли, о духовном. И пока мы не поймем этого, мы будем находиться под властью наших состояний. Ибо мы не сможем воспользоваться группой для ускорения наших состояний. Когда каждое состояние станет желаемым, поскольку это является этапом для будущего состояния, следующего, и все состояния необходимы. И мы не обращаем внимания на сами состояния, а только на устремление вперед. Кли Желание измеряется по устремлению. Устремление — это стремление к будущему состоянию, а не к чему-то, что есть у меня сейчас, никогда. То есть духовное кли измеряется по его устремлению к будущему состоянию. Если устремление к будущему состоянию исчезает, нет кли. То есть духовное состояние существует только при устремлении, только при движении вперед. А остановка то есть означающее, что не стремится вперед, а находится на месте, тогда духовное исчезает. Как не раз мы говорили, что это зависит только от производной, только от ускорения, а не от самой скорости. Как по теории Эйнштейна. Тело, которое движется с постоянной скоростью, считается, что такой объект находится в абсолютном покое. Но только изменение скорости, только ускорение берется в расчет и ощущается как духовное стремление. И это стремление, первое, само должно быть общим для всех и не может прийти к человеку, но только как результат воздействия всех на него. Поэтому нам необходимо перевести себя от того подхода, что я существую, я получаю в себя, я ощущаю, к подходу такому, что мое «я» находится вне меня, надо мной, как экран и отраженный свет. И только в такой сети связи между нами я прихожу к раскрытию высшего мира. Когда все 125 ступеней — это мера связи, сила связи между частями клей. Не знаю, как это на иврите. Напряженность поля. Напряженность поля. Напряжение поля. Может быть, я не знаю, что напряженность поля определяет силу кли. 125 ступеней напряженности поля. Скажем так. Пожалуйста.
В продолжении того, что вы сказали о подсчете исправлений, Костя из Киева спрашивает, что значит подсчитывать исправления?
Подсчитывать исправления означает, что я способен перейти каждый раз от этапа к этапу в своей работе и ускорить свое продвижение от раза к разу. Способен это сделать. Это называется подсчитывать исправление, подсчитывать ступени. Я обязан это сделать. Я должен каждый день видеть свое продвижение. Продвижение, не когда я выполняю действие, но я в «Победили меня сыновья мои» вызываю это действие, вызываю Творца, чтобы Он проделал действие. И если я в своем кле прихожу к определенной ступени, свет воздействует своим изменением на меня, я прихожу к кле более продвинутому, свет воздействует на новое кли, в свете нет изменений. Но я могу вызвать его влияние на меня, отличное в соответствии с чувствительностью кли. Как, скажем, сейчас я нахожусь в мире, нахожусь ли я без очков, и я тогда с трудом вижу здесь несколько людей спереди, или же я в таких очках, я вижу на 20 метров, есть у меня другие очки на 100 метров, прибор, телескоп и так далее. Что-то изменилось в окружении? Нет, конечно же. Но я меняюсь. Это называется, что я сосчитываю ступени продвижения. Да?
Спрашивает нас Йосеф из Дома Кабала народу в Иерусалиме. Какое преимущество есть у ощущения падения в духовной работе?
Все постигается из падение, а не из подъема. Падение — это истинное состояние творения, которое чувствует свою природу, и насколько оно не находится как это сказать, пока что в слиянии с Творцом. Как можно начать хотеть следующего состояния, если мы не чувствуем падения? Теперь в падении есть много различий. Хорошо мне или плохо, горькое или сладкое, истина это или ложь, по отношению к чему, по отношению к кому, я ближний творец. Есть много понятий, да?
Спрашивает нас Томер из Дома Кабала народу в Иерусалиме. Как можно смотреть на исправление, а не на недостатки?
Это может сделать только мнение общества. Человеку самому очень трудно. Во время подготовки и вообще при падении он не может себя изменить. Ему необходима поддержка. Если группа как сильная, как спецназ, находится вокруг него, он может продвинуться. И если он чувствует себя над окружением, пока что сам не слышит, это зависит буквально от удачи. Выдержит ли он с течением времени, пока он начнет это понимать, или же нет. Но все зависит от окружения, поскольку все наши духовные понятия — это в области между душами. И есть много людей, которые отличаются в учебе, даже в физической работе, в том месте, где они учатся и так далее. Вопрос, а действуют ли они в чем-то между товарищами. Пожалуйста.
Я нахожусь в окружении, в которое поместил меня Творец, и люди в этом окружении очень высокие. Вместе с тем, я чувствую, как то, что мы сейчас учим здесь, что я требую от окружения просьбы, что фидбэк, который я от них получаю, меня останавливает, уменьшает меня. Это, у меня такое ощущение. С одной стороны, я чувствую самоотмену, я чувствую, что окружение очень высоко. С другой стороны, то, что я от них получаю, это замедление. Таково мое ощущение. То есть, мне не дают продвигаться, а останавливают меня. можно так это образно выразить, что я как конь, который рвется вперед, а окружение меня осаживает, удерживает.
Есть разные состояния. Если окружение, это окружение великих людей, может быть, они играют таким образом, что им не важно духовное продвижение, чтобы ты приложил усилия большие, сделал большую работу, чтобы судил их на чашу заслуг, хотя ты видишь, что все они лентяи, пренебрегают всем и так далее. Если группа — это люди маленькие, начинающие, те, которые находятся в Лолишма, не во имя Творца, перед Махсомом, барьером, им запрещено играться в неважность, безразличие. Им нужно показать один другому подъем, иначе они не продвинутся. И им необходимо быть хорошо обученными, как пробудить каждого, так, чтобы он не оставался безразличным. И необходимо обратить внимание на людей. И есть такие, кто не способны увидеть это. Эти танцуют, эти плачут. Какая мне разница? Я не обращаю внимания. Они должны увидеть, что меня это не интересует. И должны в каком-то виде подойти ко мне. Не подойти напрямую, но пытаться, чтобы всевозможные их действия и уловки повлияли на меня. И так с каждым, поскольку группа состоит и включает личности. И поэтому необходимо беспокоиться о подъеме каждого и всех. Но вместе с тем, с терпением необходимо ждать, поскольку после того, как ты воздействуешь на всех, у каждого есть свои темпы продвижения. И могут быть такие, которые годы, все-таки им непонятен этот принцип. И они находятся, и есть такие, которые тянутся к учебе. У них знать каждую страничку в Тасе — это буквально духовное постижение. И есть такие, у которых отличие в том, что они могут преподавать, давать уроки в чем-то, а во всем остальном они пренебрегают, все остальное они бросают. И здесь тоже необходимо набраться терпения. Перейдем к следующей части, и тогда посмотрим, что Зор говорит об этом.
Мы переходим к следующей части, к изучению книги Зор.